Добрый вечер. Мы начинаем наши пятничные разговоры. И вопросов уже есть достаточно, довольно много. Вот, вы простите, тут цоканье копыт. Это пришел Дункан, он меня потерял и думает, что это я им не занимаюсь, а занимаюсь какими-то другими вещами. Но ничего, бывает, проверил, ушел. Вадим из Австралии, 60 лет, спрашивает, вы читали книгу Леха Валенцы «Путь надежды»? Нет, я не читал книгу Леха Валенцы, но знаете, как я Пастернак не читал, но скажу. Тут следующее, что вы посоветуете почитать по событиям Польши 80-го года. Даже прямо сейчас не найдусь, что сказать. Дело в том, что я тогда еще в 80-м году следил за польскими событиями. Там, как только это разразилось в августе тогда, 80-го года, первое, на что обратили мы с друзьями, мы подавали тогда заявление на стажировку, мы подавали документы на стажировку во Вроцлаве у Ежи Гротовского. Мы очень хотели туда как-нибудь попасть, в театр-лабораториум. Ну вот это все сорвалось, это была первая реакция. А потом начали происходить удивительные вещи. Как СССР, вы спрашиваете, Вадим, среагировал? СССР среагировал, с одной стороны, осторожно, а с другой стороны, ну, как всегда, по-своему. То есть происходят некие вот там забастовки, волнения происходят, потому что совершили некоторые ошибки, и появился термин «экономические власти Польши». Что такое «экономические власти», мы гадали-гадали и так и не догадались. Имя Леха Валенцы у нас не появлялось довольно долго. Потом, как мы узнали, происходили разговоры, когда все обострилось, надо ли вводить войска, это уже в 81-м году. Там тогда сняли Эдварда Герика, он ушел в отставку, первый секретарь ЦК ПОРП. И в 81-м году обсуждалось на Политбюро. И вот здесь проявилась роль Ярузельского тогда. И эту роль до сих пор у поляков существует. Масса, целый спектр мнений по поводу того, кто такой Ярузельский для Польши 81-го года и последующего военного положения. В какой-то степени он спас от вторжения советского, такого, как было в Чехословакии. В какой-то мере, конечно, он повинен в эксцессах военного положения и в том, что оно было. Но здесь кажется, что он не виноват, например, в смерти священника Ежи Попелушка. Это было жуткое убийство, но там госбезопасность работала сама по себе, польская. Вообще, это потрясающее время, но самое страшное, что произошло для коммунистической доктрины, то, что в Польше все ей соответствовало, этой доктрине. И прогрессивная интеллигенция, выразившаяся в действительно большом диссидентском движении, объединилась с движением рабочего класса, как в Данске. И тут уже, конечно, все, как показала история, было необратимо. Лех Валенца поразительный человек, мне посчастливилось с ним встретиться в 2005 году, когда я был в Варшаве на 25-летии солидарности. Я был в Варшаве и Гданьске. И это, конечно, очень вдохновляюще. И появление очень конкретного религиозного чувства сопротивления у поляков тогда было, особенно когда состоялся визит в Польшу Кароля Войтылы, ставшего папой Иоанном Павлом II. И вот произнесенный им цитата, очередной раз цитата из Евангелия, «Не бойтесь, откройте» из Священного Писания цитата, «Не бойтесь, откройте двери для Христа». И вот это «не бойтесь», оно было одним из главных лозунгов польской солидарности и польской революции. Вот той, это действительно была революция. Наверное, Войцех Ярузельский сумел законсервировать Польшу для того, чтобы она с потерями, но не критическими потерями, вышла к круглому столу и вышла к декоммунизации 1989 года. Читали ли вы, Вадим спрашивает, в конце концов, последний его вопрос, это мы на Вадиме, но он был первым, понимаете, Вадим был первым, и поэтому я отвечаю на его вопрос прежде всего. Нет, я не читал книгу Мадлен Олбрайт «Религия и мировая политика». И самое главное, пишет Вадим, как, когда можно будет купить книгу Дмитрия Быкова «ВЗ. Портрет на фоне нации». Посмотрите, есть возможности, посмотрите об этой книге на Бабуке. Это приложение, целый большой вот портал Бориса Акунина. Посмотрите, там эта книга должна быть. Я ее еще собираюсь только почитать. Юрий спрашивает, вы не стремитесь участвовать в поэтических фестивалях или публиковаться в журналах, например, в «Воздухе»? Или был ли у меня такой опыт? Нет, такого опыта не было. Я никогда не публиковал свои собственные стихи и поэтические вещи, и исключительно переводы. Это были только переводы. Дарья. Серия вопросов от Дарьи, которая считает, что палестинский этнос Палестины, но это арабское население Палестины, за него некому заступиться, а у Израиля большая поддержка везде в мире. Вы, переоцениваете огромную поддержку Израиля и недооцениваете ту поддержку, которую особенно левые силы и общественные организации, и очень многие поддерживали и продолжают поддерживать арабский народ Палестины. Так что вы переоцениваете. И на второй вопрос я отвечаю, что нет параллелей с индейцами здесь и снос жилищ, притеснение, блокады здесь нет. И я хочу сказать одну общую вещь сейчас. Сейчас мне кажется, что люди бешено ищут аналогии, ищут, с чем бы это сравнить. Ближневосточный конфликт. Конфликт с тем, что не получилось, и по многим причинам, и по причинам, с которым мы исходящие из и это арабского населения Палестины. Не получилось государство, второго государства в Палестине тогда, в 40-х годах. То, что этого не получилось, и это специфический конфликт, это исторический и специфический конфликт. Так что здесь я попрошу не искать множество всевозможных аналогий. Вот, например, Ирина спрашивает, вам не кажется, что сейчас Газа – это самый яркий пример коллективной ответственности? И как вы думаете, почему не этично критиковать Зеленского, но этично Нетаньяху? Понимаете, в чем дело? Нетаньяху прежде всего критикует его собственный народ. Критикует правительство за то, что проспали эту террористическую атаку из сектора Газа, которая была совершена 7 числа. Это была атака, и все разговоры Хамаса, которые нам очень как-то знакомы, что атака была совершена, и вот эта атака на мирное население, резня младенцев в стиле царя Ирода была произведена вот потому, чтобы это был опережающий удар, некая атака Израиля готовилась. Это, извините меня, вот нам очень знакомо, и потому веры этому нет еще ко всему. Критиковать Зеленского, украинцы критикуют Зеленского, но есть, как вы поняли, и у Нетаньяху есть сплочение, и это новое правительство и военный кабинет, все разборки будут потом. И, как сейчас говорит Зеленский, что вот выборы, и он уйдет, и он не будет выставляться, будут, как все мы цитируем Ишвейка, и потом советский фильм, в 6 часов вечера после войны. Так, читал ли я книгу «Благоволительница» Андрея? Нет, не читал. Никак не соберусь. Какую сущностную выгоду преследует Иран в противостоянии Хамас-Израиль? Иран – это исламский лидер, претендент на исламское лидерство в регионе, на мощь. Это соперник Саудовской Аравии прежде всего. И здесь у него свои, кроме поддержки Хезболлы, которые считают, что единственный выход из всего сложившегося положения – это уничтожение государства Израиль, чтобы его не было. Ну вот Иран приветствует, с другой стороны говорит, что не готовил, не участвовал в подготовке, ну и все такое прочее. Но главное здесь лидерство исламского Ирана с 1979 года, он хочет, исламский Иран, хочет вернуть себе, ну или приобрести полное главенство в мире Среднего Востока. Магнус Андерсон пишет, сколько стран вы посетили и куда хотите съездить. Я не делал никогда ни подсчетов, ни как мой знакомец Максим Юсин, он просто коллекционер стран всегда был и, наверное, остается. А, или, как есть у многих людей, такие карты, где просто стирается краска и появляется там или красненькая, те страны, где ты был. Нет, я никогда не подсчитывал. Я бы хотел побывать, куда хотите съездить в жизни, я бы хотел побывать в Америке и в Северной, и Южной. В Северной Америке меня больше всего интересует Восток, Восточное побережье, Северо-Восток даже. Мне хочется побывать вот в этих местах на границе Канады, вот посмотреть. Но это с исторической точки зрения, и жизнь, конечно, хочется тоже посмотреть, никогда не был. В Южной Америке мне бы хотелось много где побывать, и в особенности на стыке трех стран, где водопады Игуасу, и не только для великолепной и изумительной природы, которая там есть, но меня очень всегда интересовала история иезуитских редукций. Вот если вы смотрели фильм «Миссия», великолепный фильм 80-х годов, то вы понимаете, о чем я говорю. Вот это очень интересные вещи, когда самоуправление индейцев, их религиозные, музыкальные занятия, ноты ведь до сих пор сохранились. И, например, иезуиты сохранили языки некоторые, в том числе язык гуарани. Вот, ну, не знаю, как получится куда-нибудь съездить. Мне в первую очередь хочется съездить в любимые места. Самые любимые для меня места – это Франция и Италия. В Европе я не был по-настоящему в Греции. Я был только на таком очень на острове Корфу, Керкера, который впитывает в себя не только греческую, но и итальянскую цивилизацию, а, собственно, в Греции в настоящей я не был. И в Испании в настоящей мне очень хочется побывать, но заодно и в Португалии, потому что на том полуострове я был только в Каталонии. Только в Каталонии, да и то недолго. Смотрите ли вы хоккей, Федор вдруг спрашивает, 20 лет. Нет, хоккей я давно не смотрю. Я смотрел только немножко чемпионаты мира. И меня заменил на посту хоккейного любителя, заменил мой старший сын Евгений Сергеевич. Вот он совершенно, вот он да орех, вот как подорванные смотрели, вы понимаете разницу во времени, смотрели они матчи НХЛ, особенно плей-офф. Вот так, а наш хоккей я не смотрю, я давно там, так как существует несчастный «Спартак» и там не на что смотреть в КХЛ. Некоторым Оруэлл так понравился, что взяли как инструкцию к действию. Но это всегда, это, знаете, как компьютерные игры, так и книжки. Ну, вы знаете, тут без Оруэлла, даже без чтения, как было выступление, конституционное выступление было Путина, и оно транслировалось на большом экране на торговом центре «Океания», что на Можайском шоссе. И это, конечно, было само по себе такой фокус. Подскажите, пожалуйста, литературу о битве при Фонтенуа. Господи, Мальплаке, 1552. О, при Фонтенуа. битва при Фонтенуа – это прагматическая война, война за австрийское наследство. Ух, я не знаю, полистайте, полистайте. И это, конечно, замечательная битва была, когда был разгромлен герцог Камберленский. Впоследствии, через год, в 1746 году, он уничтожит армию шотландских якобитов, принца Чарли, а до этого он потерпел сокрушительное поражение при Фонтенуа. Из битвы при Фонтенуа я помню только классическую фразу, когда стояли две армии друг против друга, друг против друга, и французский офицер крикнул: господа англичане, стреляйте первыми. Но и англичане выстрелили, и выстрелили очень серьезно, и пошла битва. Так, Вадим, 33 года, если вас позовут поиграть в футбол, вы согласитесь? Да как-то я опасаюсь, я уже так не так двигаюсь, и был у меня опыт, ну, несколько лет назад, уже я понял, что не очень-то я... Не очень-то я способен попинать мячик. У меня из спорта остался только, вот, знаете как, остаются все, как говорил стекольщик на том свете у Жана Кокто в «Орфее», он говорил: почему вы кричите, его спросили стекольщика, почему вы кричите: окна, стекло вставляем, окна вставляем. Ведь здесь же нет никаких окон-то на том свете, он говорит. Ну, профессиональные привычки умирают последними. Ну, так вот, у меня последний вид спорта, который, наверное, может, и никогда не умрет, это настольный теннис. И я как паук сижу и жду, кто-нибудь приедет и поиграть по-серьезному здесь. К сожалению, уже стол я упаковал, упаковали в гараж, стол упаковали, так что вот он теперь в собранном виде, в сложенном виде в кладовке лежит. Будем дожидаться следующей весны, если Бог даст. Куда Константин Таранов, Вадим, ну он никуда не исчез, он где-то работает, я вот точно не знаю сейчас. Вам. Only Dandy спрашивает, нет ли лицемерия Явлинского, когда он обвиняет умное голосование, когда у него была возможность выдвинуть сильнее новолистов, а не ноунеймов в соответствии с соответствующим результатом Степанов и Фатьянова, ну и так далее. Нет, мне кажется, что нет. Конкретная критика, я сейчас скажу в стиле Венедиктова, что я не пресс-секретарь Григория Алексеевича. Завтра можете задать вопрос, кстати, ему с 13 часов. И я так не думаю, потому что я тоже критикую, примерно с той же позиции критикую умное голосование, с тем, что это такие в этическом отношении, да и в практическом оказалось тоже, оно могло дать сомнительные результаты с кандидатами от КПРФ и за кого угодно, лишь бы не за Единую Россию. Мне кажется, что это не совсем тот принцип, которому стоит следовать, даже в прагматических, из прагматических целей исходя. Но я согласен с тем же самым Григорием Алексеевичем Явлинским. Я согласен, что вообще-то мы голосуем за кого-то, а не против кого-то. Это очень хитрая вещь вообще, голосование, и особенно в условии достаточной диктатуры. У нас вполне достаточная диктатура. И это такая хитрая вещь, и наша с Айдаром работа, несколько десятков мы сделали тиранов и диктатур, и там выборные коллизии вот были очень интересны всегда. Так, дальше. Плохо знаю израильскую литературу, особенно современную, вот, и не могу посоветовать. Топ-спином слева хорошо владеете? Слева не очень, не так хорошо, как справа. Немножко... Ну, я чаще всего делаю движение. Здесь топ-спином слева я не поднимаю из-под стола, и плохо это у меня получается, хотя иногда выходит чисто интуитивно. Так что это все мы про настольный теннис. Так, дальше. Базиль, вы, конечно, молодец. Спасибо вам большое, что вы задаете этот вопрос. С точки зрения компетентности в истории, кто вам ближе, архивисты или археологи? Базиль, дорогой, мне кажется, что это, во-первых, разные профессии, это разные пути, разные источники объединения, определения фактов в истории, подтверждения. Это разные источники, и археология необычайно ценная вещь, только она хороша, когда археология, вот у нас было в отечественной археологии, были иногда такие вещи, что подгоняли под летописи, вот это вот совсем не стоит, подгонять под летописные данные, подгонять то, что ты нашел. Вообще подгонять под то, что ты, под то, что ты узнал, прочитал, ну, это великая Шлимана, конечно, история, которая относится к большой археологии, но там со многими оговорками. И поиски Трои по песням – это здорово, конечно, но вот поиски, например, так хотелось запихнуть, например, археологию в местах расселения славянских племен, и так хотелось подтвердить племенные объединения, как поляне, древляне и так далее. Но оказалось, что археологические границы культур проходят совершенно не так, как описано много лет спустя, в повести временных лет, много лет спустя, после того, как это расселение состоялось. Так, вот, планируете ли выпускать тиранов про императора Хирохита? Ой, отличный вопрос, отличный вопрос, не уверен. Что такое, собаки? Что за бунт? Что здесь за бунт на корабле? Устроили. Дорогие друзья, можно я их выгоню гулять? Это будет просто секунда. Вот я выгоню их гулять.
Это было недолго, друзья.
Так, хорошо, это было недолго. Считаем интермедию. Так, Илья пишет, конфликт закончится тем, что будет похоронена идея о двух государствах. А вы знаете, я не уверен. Я не уверен, потому что мне кажется, что если результатом этого конфликта будет выдергивание Хамаса с корнями из вот земли, вот палестинских территорий, выдергивание Хамаса из истории, выдергивание терроризма, это очень, очень непросто. Тогда сможет идти разговор, который намечался, и сто раз намечался, о двух государствах. Мне кажется, здесь все зависит от того, как все пойдет. Так, дальше. Так, император Хирохита. Да, вот это мне очень, интересно. Потому что Хирохита, не думаю, что он был диктатором. Нет. Здесь, наверное, произошла такая коллизия, может быть, второй раз. Но здесь надо с Мещеряковым поговорить и перечитать про Хирохита мне здесь. Не думаю, что он идеальный. Вот, ну, у нас далеко не все идеальные тираны. И я не думаю, что он как раз годится в это. Так, у Базиля сегодня день рождения. Ну, Базиль, дорогой, такие вы чудесные вопросы. Такие вот чудесные вопросы задаете, я вас поздравляю с днем рождения. Вот, дальше. Собаченьки хорошие. Хорошие, конечно, когда хорошо себя ведут. Вот, а здесь какой скандал устроил, особенно вот эта девица. Девица с визгливым голосом. Так, что я умудрился поздравить на детской площадке, вот когда-то лет 8 назад, Ну и что, Василий, где вы были эти 8 лет, чтобы я вас поздравлял? Спустя только 8 лет вы пришли. Так, ну, слава богу, у них есть возможность самим погулять, но им этого не очень хочется. Они, наверное, что-то другого требуют. Ну вот начинается. Создали бы группу свою, выделили бы переговорщиков, что им нужно, не вовремя кормежку какую-то, и изложили бы по-человечески свои требования, а то сразу начинается скандал. Ужас. Ужас, ужас. Так, дальше. Даешь волю друзьям человека, пока на улице не холод собачий. Ольга, в холод они замечательно совершенно гуляют, бегают по там проделанных ходах в снегу глубоком, когда зима уже. Они очень интересны, и только уши торчат. Там глубокий снег, и только черные уши скотч-терьеров торчат поверх снежного покрова. А так-то они больше всего не любят, по утрам начинается, если дождь, если что-нибудь еще, начинаются разговоры, сам иди, сам и гуляй, ну, как в фильме «Не горюй». Там, это, вот видите, я же гуляю, господа арестанты, под дождем, и когда все арестанты ютятся. Самое время нам сделать маленький перерыв, и потом я поделюсь с вами книжками и майками.
Живой Гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно лейбористичнее, чем у лейбористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вниз. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Я вам предлагаю еще раз, обращаю ваше внимание, на шоп «Дилетант Медиа» и на книгу Алекса Гольдфарба «Саша, Володя, Борис. Это убийство Литвиненко. Это многие обстоятельства». Причем книга, которая выходила на 24 языках, если я в 24 странах, во всяком случае, может, языков меньше, она... Наконец-то есть на русском языке, в русском издании. И причем, так как книга достаточно давняя, и Марина Литвиненко, и Алекс Гольдфарб, и издатели дополнили ее фактами, которые выяснились за последнее время. Так что, пожалуйста, с печатью автора, вот с факсимиле, «Шоп Дилетант Медиа», заказывайте эту книжку. Ну и не забывайте майки заказывать. Майки совершенно прелестные. Это котячья майка, но хоть ты-то не будь как эти. И майка с «Танцем маленьких лебедей», даже две майки про это. «Клуб любителей балета» и то, что навсегда, когда всегда заканчивается. Это абсолютно верная история. Ну и жуткая майка, вот, которая вот «Взвейтесь кострами». Кошмар. Просто, но она самая такая суровая. Друзья, давайте мы продолжим с вами. Так, вы молодцы, что обсуждаете между собой. Обсуждаете и проблему... Ближнего Востока. Я понимаю, что у вас единственное есть у вас единственная есть возможность, когда вы объединяетесь в чате, поговорить друг с другом. Но оставьте мне хоть какое-нибудь место, потому что мы с вами раз в неделю встречаемся, а вы практически на каждой передаче и так далее. А вы помните свои впечатления и чувства, Вадим, 33 года? когда только из Петербурга, когда только начинали работать на радио. Еще как помню. Несколько раз я начинал, потому что сначала я был принят как диктор-стажер во французскую редакцию одному из наших однокашников и переводчику во французской редакции. Ну, понравилось, как я говорю. И он говорит, почему ты не хочешь туда поступить? Я долго над ним смеялся, чтобы я полтора года был безработный, чтобы поступить туда. Вот. А мы с ним встретились, это когда я делегации переводил всякие, в высшей школе правдвижения. Меня приятель туда устроил просто на гонорары. И когда уже Олимпиада 80 была, я переводил швейцарских хронометристов. Ну, все, ну да, сказал я. Ну да. Кстати, он же меня устроил и туда, в Володя Сочи. И устроил меня туда, в оргкомитет Олимпиады. Но когда я пришел, во-первых, у меня тут же отутюжили язык, это сломали язык, и за что я очень благодарен. Это второй раз после института мне ломали и интонацию, и произношение, и все. Спасибо огромное, и прежде всего Ольге Николаевне Сазыман, ее мужу Алексею Васильевичу Сазыману, и Сюзан Царукян, которая очень всегда пылко стояла и меня муштровала. Но у меня было первое ощущение, что я слишком громко говорил в микрофон. И так как у меня не было опыта радийного, а был опыт более-менее театральный, то я как-то я посылал и хотел вообще докричаться до Франции, Африки и других стран, но мне сказали, что это не надо. Первое, ну, привык я довольно скоро. Вот прямой эфир, когда меня выводил тоже выпускник нашей школы, Вячик Рогозин, старше меня гораздо, замечательный просто человек. И он меня выводил в прямой эфир, ну, чтобы, мало ли, я там как-то обмешурюсь, чтобы он мог подхватить чтение новостей в прямом эфире. И он раз прошел вместе со мной, два прошел, а потом я вижу, он решает кроссворд французский. Сидит, а он очень любил это дело. Решает вот перед студией, и углубился, я говорю, Вячик, пойдем, уже там 30 секунд осталось. Говорил, иди, справишься. Ну и я трепеща пошел. У меня было совершенно позорное начало работы на «Эхе Москвы». Это 23 августа я пришел, и Корзун меня посадил тут же как ведущего. Но это было... Во-первых, я никогда не говорил по-русски по радио. И оказалось, что это не так просто. И найти нормальную разговорную интонацию, к которой мы всегда стремились, и как-то быть органичным там оказалось очень непросто. Очень непросто. Вот, так что вот эти были мои впечатления. Так, лайк у кого-то, охотница, замечательно. Заставки программы «Город начала нулевых», которую программы «Город нулевых», которую вы вели, Лендрей спрашивает, какая... Я не помню эту заставку, не помню. Что такое навещание? Для кого вещала и на чем? Он ли Дэнди вещала и навещание – это вещание на зарубежные страны. Это, конечно, штука была и пропагандистская, но, как и все в Советском Союзе, это несколько разложилось к его окончанию. А так как я туда поступил в 80-е годы и поступил диктором, и твердо решил, что я, что Корзун, который там тоже работал, решил, что ничего своего говорить не буду. А буду вот читать всякие, буду пока перечисляю Брежнева все титулы тогдашние, могу отдыхать, ни о чем не думать. Напряженная работа и навещание вещало тогда на 75 даже языках больше. Были много странностей, ну как все вот в конце так разлагалось несколько. Очень много было индостанских языков, и мало кто их понимал. И однажды очень долго просто диктор на языке малоялом, по-моему, он передавал привет всем родственникам и знакомым. Вот, на коротких волнах это вещало. Вот, так вот и было. Русской службы не было, она появилась потом. Будем надеяться, что ФАТХ будет цивилизованным органом власти, и через 20 лет еврейские и палестинские дети будут сидеть в гостях за одним столом. Бывало и так, что сидели за одним столом, и палестинцы, очень многие палестинцы, и даже те, я бы сказал, кто вот с самого детства проникнут вот этой ненавистью и то, что хорошо ненавидеть евреев и убивать евреев. Евреев так не воспитывают в Израиле. Есть обида, гнев и ненависть за совершенные преступления. Есть, конечно, разные настроения. Но вот чтобы так массово, вот самое главное – это ненавидеть Израиль и ненавидеть евреев. Но мне кажется, что даже и те вот дети, и подростки, они, конечно, заложники. Они заложники своего террористического начальства. Это очень большая беда. Это очень крупная беда. Не знаю, сможет ли ФАТХ сохранить свою относительную цивилизованность, но то, что Хамас пришел тогда к власти в секторе Газа, это, конечно, все усугубило. И получилось, что вот этот плацдарм под жилыми кварталами, с этими тоннелями, с этими поставками оружия, с этими штабами. Это ведь такой кошмар. Невероятный совершенно кошмар. Я проезжал через территории, через другие, через пустыни я проезжал. Ну и как вам сказать? Но это вдали было от жилых мест, это вам не сектор Газа. Но, конечно, разительно отличается жизнь в Израиле и жизнь на территориях. Да. Так. Крупнейший нынешний писатель, вот Илья говорит, Давид Гроссман, его сын погиб на одной из войн. Это Илья, спасибо, вы... Вот мне очень нравится, когда вы не просто беседуете друг с другом, или там, не дай бог, ссоритесь и грызетесь, а вот когда вы друг другу подсказываете. Я бы очень хотел, чтобы, да, он левых взглядов выступает за мир с палестинцами. Но, понимаете, вот мир-то должен быть настоящий. А настоящего-то не получается. И сколько мы знаем легендарных просто случаев, и случаев любви арабо-израильской, и детей от смешанных браков. Сколько об этом снято, сколько об этом написано. И вот приходят люди, и одним щелчком усилия, цивилизационные усилия многих лет, если не веков, отправляют коту под хвост. За примерами далеко не надо ходить. Мы живем в таком мире, который сейчас происходит. Который вот среди событий, которые происходят сейчас, таких. О, Валерий Людин вспомнил замечательную вещь. Передачи Ойкумена «Обитаемой вселенной» были изумительны. Спасибо, что вы помните. К сожалению, многое пропало во время нашего переезда, когда далеко не все сохранялось в архиве. Ну и потом рулоны пропадали, целые рулоны, пленки. Это было пленочное время еще. Ойкумену я очень любил. Особенно наши с Леной Волковой передачи с Брайаном Бойдом. Впервые был у нас в эфире автор книг о Набокове. Тогда была только одна из двух его больших книг. И у нас впервые в эфире программы «Оикумена. Обитаемая вселенная» прозвучал, вообще впервые прозвучал в Советском Союзе голос Набокова. Вот. Много чего было. Я нашел несколько кассет, аудиокассет с записью передач. Качество, конечно, аховое. Но вдруг у кого-то сохранилось в нормальном виде, я был бы очень рад. Потому что, например, с Аллой Андреевой не сохранилась передача «Оикумена» с вдовой Даниила Андреева. И там, и на это было пострашнее всяких рассказов, когда Алла Андреева читала стихотворение Даниила Андреева о том, как Ленина тело везли в эвакуацию во время войны. Да, много что было хорошего, и там были передачи, которые я тоже очень любил. Дина Рубин, Дед Дмитриевич говорит, Дина Рубин еврейский писатель, сейчас начнется. Гоголь, чей он, украинский или русский, начнется. А Тарас Григорьевич Шевченко, когда чей поэт, а чей художник, он русский или, или украинский, когда начнется, а чей художник Айвазовский. 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 Ну, это не важно. Важен язык, на котором пишет писатель. А как быть с теми, кто писал и на том, и на другом языке? Русский писатель Набоков или английский, американский писатель Набоков? Тоже, пожалуйста. Как вам термин «мягкий геноцид»? Мягкий геноцид – термин мне не нравится. Есть геноцид и есть не геноцид. А мягкий геноцид – это вот разновидности геноцида. Это же не сыр, чтобы были разновидности. Геноцид – это уничтожение целой группы людей за то, что они именно эта группа. По этническому, по социальному признаку. Наверное, геноцид прежде всего по этническому или по религиозному признаку. Вот. Когда только потому, что они принадлежат этой группе. Национальности ли, религиозной группе. Это геноцид. И тут нечего даже вилять нам с вами. Для нашего сумасшедшего времени Сергей Александрович адекватный человек. Интересно, я даже начинаю бояться его. Страшно. Так. Так, представитель русской по терминологии Давида Маркеша, Илья говорит. Илья, вы просто кладезь. Там можно спорить сколько угодно с вами и об идеях и так далее, но вы кладезь сведений полезных, хороших. Здесь... Израильская литература очень интересная. Илья еще продолжает. Я читаю, потому что не все участвуют в чате. Есть Нобелевский лауреат Агнон 66-го года. Есть покойный Амос Оз, вот Мейер Шалев, да. Ой, я же читал, да, номинировались на Нобелевку. Но вы мне напомнили, как плохому студенту, в этом ничего обидного нет. Плохой, ну, конечно, ну, Господи, как же я не ответил, идите, ну, а придется сдавать мне осенью. Спасибо, Илья, за те сведения, которые вы нам предоставляете. Исторически, откуда все-таки ненависть к евреям у совершенно разных людей? Не из-за евангельских событий же. Почему же не из-за евангельских, когда из-за евангельских тоже? Кровь его падет на весь наш народ, например. Буквально понятые вещи. Потом, конечно, сюда... Дело в том, что так сцепляется, вот у христианских народов ненависть к евреям, сцепляется вообще с ксенофобией, она персонифицируется, всякая ксенофобия. И евреи подозрительны, потому что они рассеяны по миру были, у них особенные, они сохраняли всегда, во множестве своем сохраняли и национальные черты, и привычки. Потом запреты на многие занятия привели к дальнейшей отчужденности евреев. Но какие бы ни были причины, этих причин нет сейчас. И мне кажется, что очень опасно то, к чему тогда в свое время призывал еще и Советский Союз. Советский Союз очень хитрую вещь сделал. Только отделавшись антисемитской кампанией, ну, исторически только отделавшись, 40-х годов, начало 50-х, но это сохранилось. Корни пускает мгновенно. Вы когда-нибудь видели, как размножается осина? Что осина, вдруг где-то выросла осина. Оказывается, у нее вот этот корень, как подземный кабель, телефонный или любой там, и где-то там за забором или где-то в нескольких метрах вдруг осина вырастает. Вот точно так же после любых кампаний, когда вынимается из глубин самая темная и ужасная вся муть, то это остается надолго. А потом получилось так, как антиизраильская политика после 1967 года стала уже абсолютно открытой, то тогда появилась удобная штука. Антисемитизм, антисемитизм можно привязать к вот пресловутой борьбе с израильской военщиной. Что и было сделано тогда, еще в конце 60-х годов. Как понять, что евреи? Кот Барбос спрашивает. Вы знаете, этим вопросом очень многие интересовались. Вот, например, книгу, которую, на которую меня заставил потратиться и прочесть Хинштейн, это книга Серова, вот записка из чемодана, где его записки. И записки 1939 года, когда происходили обмены между советскими властями и немецкими после раздела Польши происходили. Очень интересно, как уверенно, там пишет Серов, как уверенно определяет евреев вот в толпе и беженцев, в толпе перемещенных лиц в очередях. Вот как интересно. Вот, и он поинтересовался, Серов. Это мне потом пригодилось. Написал он дальше загадочную фразу. О-хо-хо. Так, дальше. Основная причина, как я поняла, была вне ассимиляции евреев во всем мире. Они сохраняли себя, это редкость. Но вы знаете, я только что сказал, что усугубило все еще очень серьезный запрет на профессии. На профессии, с одной стороны, а с другой стороны, что, например, религия позволяла делать то, что нельзя было христианам, например, заниматься ростовщичеством. И поэтому я даже не знаю, почему вот ломбардских ростовщиков не так ненавидели, как ростовщиков евреев, например. Но это здесь одно на другое накладывается, ну и получается, а потом вдруг получается Холокост, в конце концов. Уже кто мог сказать... Кто мог сказать, что в 20 веке вдруг разразится такое массовое уничтожение евреев? А конкуренты, да, в Швейцарии, Савойи, да, бывало. Да, много, может быть, у меня много неточностей, это у меня и умалчивание важных факторов, а вы бы лучше написали, какие. Какие, если я что-то важное, например, пропустил. Но я здесь исчерпывающую картину и не собирался. А цыгане тоже не ассимилировались, но их не боялись. Вот как-то цыган не боялся. Они были вне власти и структур, а евреи вот, смогли ассимилировать. Здрасте, цыган не боялись. Здрасте, цыган, ненависти к цыганам не было. Здрасте, пожалуйста. Очень вас люблю, но было еще как. И вплоть до нацистов. Да. Так, дальше. Дальше мы читаем. Исторически это я посмотрел. Исторически я посмотрел. Так, про мягкий геноцид мы говорили. Так. Встречаться, захотят ли встречаться за одним столом? Ну, вы знаете, я вот как назло, я только вот посмотрел совершенно прелестный фильм, когда представители двух общин, я не помню, в какой стране, но это было не на Ближнем Востоке, когда мальчик хочет стать, такой еврейско-арабский мальчик, по-моему, в Америке это, и хочет стать поваром. И он, когда собирается вся семья с, и с той, и с другой стороны, он готовит, по-моему, на День Благодарения они собираются. Так уж, выбрали праздник, которым можно быть нейтральным для одних и для других. И он готовит еду, которая практически одинакова и для арабов, и для евреев. И они говорят, это наше, нет, это наше. А что он там? Ну, в конце концов, там они начинают понимать друг друга. Это хорошая идиллическая история. Но когда появляется террор, это называется, нам не дают столицу Восточный Иерусалим, а мы так, в общем-то, и не очень к этому стремились практически, и к образованию государства, давайте убьем детей или спортсменов, как в 72-м году. Я очень люблю такие предлоги. Кот Барбос говорит, а я цыган люблю. Здрасте, пожалуйста. Конечно. В тот момент, когда они пытаются тебя развести. Ну, это чудесно, это промысел. Да. Плевать я хотела на твой рубль, сказал моему двоюродному цыганка, моему двоюродному брату. Плюнул, и он исчез. Вот, там что-то у них, какой-то спор вышел. Это прелестные вещи, конечно. Привет из Херсона, с ХБК. Ой, Black Pulsar, с ХБК. Ай, мир всем нам, Украине и Израилю. ХБК, да. Эти районы я прекрасно знаю. Я уже, понимаете, у меня не то, что вот корка выросла, а у меня я не какой-то... Эмоциональный щит, это не назовешь, потому что я все равно переживаю. Но я уже просто не могу, когда появляются мелкие географические точки, чье название я, например, читал только там в свидетельстве о рождении деда моего, там, Качкаровка какая-нибудь или что-нибудь еще. Или там, в бабушкиных рассказах. Там поехали в казачьи лагеря. И когда появляется, только когда разрушают, когда по ним стреляют. Точно так же, как все названия в Арцахе, если вам угодно, на Горном Карабахе. Я не буду произносить название той деревни, которая, чья судьба меня интересует больше всего. Я не буду даже произносить это название той деревни, где, где и могилы моих предков заботливо расчищены мужем директора школы. Я была чудесная школа, и где моя прабабушка в 1876 году основала школу для девочек в этой деревне. Так что это очень тяжело, дорогие друзья, когда это все конкретно. И ясно, как Божий день, тому, кто это видит конкретно. «Запретная кухня» – замечательный фильм. Да, да, Татьяна, совершенно верно. Кац рассказывал, что евреи лучше соображали с детства, потому что приходилось изучать Тору, мальчики, она была очень сложной. Ну, может быть, это такая одна из легенд, но соображали лучше. Господи! Сколько же я видел, вот, Горлинка, чтобы не говорил Кац, сколько я видел шлемазлов, я не знаю каких. Просто. Вот. Вот, дорогие друзья, мы с вами сейчас вот расстанемся. Я хотел бы сказать, хотел бы вам сказать, что завтра мы встречаемся с вами в программе «Будем наблюдать». Все будем в студии. Так будет гораздо легче общаться. Час будет «Будем наблюдать», а потом с 13 до 14 у нас Григорий Алексеевич Явлинский, и все вопросы вы сможете ему задать. Я ему обязательно задам те вопросы, по сути дела, которые вы задаете, в том числе и о умном голосовании и критике Онова. Все, спасибо. Сегодня у нас пятница. 13-е. О, Господи, Гусич, какой вы умный. Если ашкеназы, то только тайре, а тара – это у сефардов и сабров. Очень хорошо. Прекрасно. Прекрасно принимается. Принимается. Очень хорошо. Мои знания достаточно в этом ограничены. Всего доброго. До свидания.